Глава 29. Чужая воля в бой его гнала, покуда немощь в тот бездольный час его не сбила с ног пред силой зла, которая, победою кичась, клинком ему вспорола грудь и чрево. Эдмунд Спенсер, Королева-фей. До Рождества оставалось 3 дня, и Страйк бросил притворяться, что здоров, придя к выводу, что единственной разумной линией поведения будет отсидеться в мансарде до победы организма над вирусом, он погнал себя в людный супермаркет Сейнсбери, где, трясясь в ознобе, потея, дыша через рот и отчаянно стремясь вырваться подальше от толпы и закольцованных рождественских песнопений, набрал достаточно продуктов, чтобы продержаться несколько дней, и отнес их в свое жилище над офисом. Джон, как и следовало ожидать, болезненно отнеслась к известию о том, что он не приедет на праздники в Корнуолл. Она даже рискнула предположить, что приехать ему все-таки можно, если только они будут сидеть с противоположных концов обеденного стола. Но Тед, к облегчению Страйка, отверг такую затею. Страйк уже стал подозревать у себя паранойю. Ему казалось, что Люси не верит в его болезнь. Судя по ее тону, она считала, что он, небось, подцепил грипп нарочно. Даже когда она сообщала, что Джон совсем облысела, ему чудились обвинительные нотки. К 5 часам дня в сочельник у него разыгрался такой кашель, что легкие готовы были лопнуть, а ребра болели. Прислонив протез к стене, он подремывал на кровати, в футболке и трусах, когда его внезапно разбудил громкий шум. Казалось, кто-то спускается по ступеням, отдаляясь от двери в мансарду. Но прежде чем он смог окликнуть того, кто его разбудил, на него обрушился страшный приступ кашля. С усилием садясь, чтобы прочистить легкие, он не слышал второго приближения шагов, пока не раздался стук в дверь. Страйк разозлился, потому что даже крикнуть «что» потребовало от него усилий.
«Вам ничего не нужно!» —
послышался внутренний грубый голос Пат.
«Нет!»
— хрипло прокаркал Страйк.
«Еды вам хватит?»
«Да».
«Более утоляющие имеются?»
«Да».
«Тогда ухожу. Оставляю кое-что за дверью».
Он услышал, как она ставит на пол какие-то предметы.
«Здесь пара подарков, питательных. Съешьте суп, пока горячий. Увидимся 28-го».
Ее шаги застучали по металлическим ступеням. Он так и не ответил. У него не было твердой уверенности, что она упомянула горячий суп, но одной этой возможности оказалось достаточно, чтобы он подтянул к себе костыли и с усилием начал продвигаться к двери. От холода лестничного колодца потная спина покрылась мурашками. Каким-то чудом Пат втащила к нему наверх допотопный кинопроектор и, наверное, опуская его на пол, стуком разбудила Страйка. Рядом лежала коробка с пленкой, найденная на чердаке у Грегори Телбота, маленькая горка красиво упакованных рождественских подарков, несколько открыток и 2 полистироловых контейнера с горячим куриным супом, за которым, как он догадывался, ей пришлось специально сходить в Чайна-таун. На него нахлынула какая-то болезненно-трогательная благодарность. Оставив тяжелый проектор и коробку с пленкой на месте, он костылем подтянул к себе и отправил по полу в квартиру рождественские подарки и открытку. Потом медленно наклонился, чтобы поднять контейнеры с супом. Перед тем, как приняться за еду, он взял с прикроватной тумбочки мобильный и написал Пат СМС. «Спасибо огромное. Приятного вам Рождества». Потом Страйк завернулся в одеяло и съел суп прямо из контейнеров, даже не почувствовав вкуса. Он надеялся, что горячая жидкость смягчит ему горло, но кашель не проходил, а пару раз ему даже показалось, что с кашлем вся еда вылетит обратно. Организм, похоже, был не рад угощению. Тем не менее, он опустошил оба контейнера и весь в поту с бурлением в кишках опять устроился под одеялом, наблюдая, как темнеет за окном небо и удивляясь, почему болезнь не отступает. После ночи, проведенной в полудреме, прерываемой длительными приступами кашля, Страйк проснулся в рождественское утро и обнаружил, что жар никуда не делся, а скомканная простыня намокла от пота. В квартире стояла неестественная тишина. На Тоттенхэм-Корт-Роуд непостижимым образом вдруг прекратилось уличное движение. Судя по всему, даже таксисты в большинстве своем сидели по домам с семьями. Страйк не склонен был себя жалеть, но, лежа в одиночестве, кашляя до боли в ребрах, обливаясь потом и зная, что в холодильнике шаром покати, не смог удержаться от мысленного путешествия в прошлое к былым рождественским праздникам в Сент-Мозе, где все происходило как по телевизору или в сказке, с индейкой, хлопушками и чулками для подарков. Конечно, сегодня он не впервые встречал Рождество вдали от родных и друзей. Пару раз такое бывало в армии, когда он в полевой кухне жевал безвкусную индюшатину из контейнера, затянутого алюминиевой фольгой, среди однополчан в камуфляже и в шапках Санта-Клаусов. Тогда его поддерживали дисциплина и воинское братство, столь ценимые им в армейской службе. Но сегодня он был лишен даже чувства локтя. При нем оставался лишь тот удручающий факт, что он лежит в одиночестве, больной, одноногий, на продуваемом сквозняками чердаке и расплачивается за неприятие каких-либо отношений, которые могли бы стать ему опорой. В это рождественское утро вчерашняя доброта Пат казалась ему еще более трогательной. Повернув голову, он увидел, что на полу, прямо у двери, все еще лежат те подарки, что она принесла ему на верхотуру. По-прежнему кашляя, он поднялся с кровати, нащупал костыли и потащился в санузел. Моча была темной, а небритое лицо в зеркале пепельно-серым. Он поразился собственной немощи, но привычки, вбитые в него военной службой, не дали ему вернуться в постель. Он знал, если улечься прямо сейчас, не побрившись и без протеза, он только усилит назойливую депрессию. Поэтому он принял душ, двигаясь осторожнее, чем обычно, вытерся, надел чистую футболку, трусы и халат, а затем, все еще сотрясаемый кашлем, приготовил себе безвкусный завтрак из овсянки на воде, так как последнюю пинту молока предпочел сэкономить для чая. Столь затяжного течения болезни он не предвидел, и его запас продуктов сократился до сморщенных овощей, пары порций просроченной на 2 дня сырой курицы и небольшого кусочка твердого чеддера. После завтрака Страйк принял болеутоляющее, пристегнул протез и затем, полной решимости воспользоваться остатками физической силы, сменил постельное белье, поднял с пола и разложил на столе свои рождественские подарки, а также занес в квартиру с лестничной площадки проектор и бобину с пленкой. Как он и ожидал, на коробке стоял знак Козерога, выведенный поблекшим, но отчетливо читаемым маркером. Пока он пристраивал коробку к стене под кухонным окном, у него звякнул мобильник. Страйк ожидал увидеть СМС от Люси с вопросом, когда же он позвонит и поздравит с Рождеством всю родню, собравшуюся в Сент-Мозе. «Счастливого Рождества, Блюи! Ты счастлив? Ты сейчас с кем-то, кого любишь?» С того времени, как Шарлотта прислала ему последнюю СМС, прошло 2 недели. Она как будто шестым чувством уловила его решение обратиться к ее мужу, если в сообщениях появится хоть что-нибудь деструктивное. Так легко было бы ответить, так легко сказать ей, что он один, болен и беспомощен. Ему вспомнилась ее фотография, в обнаженном виде, который он получил от нее на день рождения, и заставил себя удалить. Но он уже прошел слишком длинный путь до уединения, защищенного от эмоциональных бурь. Хотя когда-то он так сильно ее любил, хотя она до сих пор могла нарушить его покой всего лишь парой слов, он зачем-то вспомнил тот единственный раз, когда привез ее на Рождество в Сент-Мосс. Вспомнил, как в доме разразился скандал, и как она в гневе выскочила за дверь мимо его родных, собравшихся вокруг рождественского стола с индейкой. Вспомнил лица Теда и Люси, которые так ждали его приезда, потому что не виделись с ним больше года. Он служил в отделе специальных расследований Королевской военной полиции в Германии. Страйк установил мобильник на беззвучный режим. Самоуважение и самодисциплина всегда были его щитом от апатии и невзгод. В конце-то концов, что такое первый день Рождества, если абстрагироваться от всеобщего ликования и веселья? Это просто зимний день, как любой другой. Даже если он сейчас болен телом, почему бы не напрячь разум и не повозиться с делом Бамбара? Под эти рассуждения Страйк заварил себе чашку свежего крепкого чая, добавил чуть-чуть молока, открыл ноутбук и то и дело, содрогаясь от кашля, перечитал документ, начатый еще до болезни. Краткий конспект, перегруженный символами Телботовской тетради, над которым корпел вот уже 3 недели. Он намеревался послать документ Робин, чтобы она высказала свои соображения. Оккультные заметки Телбота. 1. Общие сведения. 2. Ключ к символам. 3. Возможные зацепки. 4. Не факт, что имеет отношение к делу. 5. План действий. Общие сведения. Нервный срыв Телбота привел его к убеждению, что он сможет распутать дело Марго Бамбара оккультными средствами. Кроме астрологии, он обращался к Алистеру Кроули с его Таро Тота. Эти карты имеют и астрологический подтекст. Изучал оккультные труды того же Кроули, Элифаса Леви и астролога Эванжелины Адамс, а еще пытался проводить магические ритуалы. До своего психического расстройства Телбот регулярно посещал церковь. Когда он заболел, ему стало казаться, что он охотится за буквальным воплощением зла дьяволом. Алистер Кроули, который, видимо, повлиял на Телбота больше прочих, называл себя Бафометом и при этом связывал Бафомета как с дьяволом, так и со знаком Козерога. Возможно, отсюда Телбот позаимствовал идею, что убийца Марго был Козерогом. Большая часть записей бесполезна, но, предположительно, Телбот не внес в официальное полицейское досье 3. Страйк удалил числительное 3 и заменил его на 4. Как всегда, в процессе работы его тянуло закурить, будто восстав против самой этой идеи, его легкие в тот же миг выдали безумный приступ кашля, и Страйку пришлось схватить рулон бумажных полотенец для поимки того, что они стремились исторгнуть. Поплотнее запахнув халат, он сделал глоток чая, вкуса которого не почувствовал, и продолжил работу. Большая часть содержания тетради не представляет никакой ценности, но предположительно Телбот не внес в официальное полицейское досье 4 настоящие зацепки, записав их только в истинной книге, то есть в общей тетради с кожаной обложкой. Ключ к символам. В записях нет имен, только знаки зодиака. Я не привожу списка неустановленных свидетелей, нет никаких шансов вычислить их исключительно по звездным знакам, но сопоставление прямых доказательств позволяет сделать некоторые предположения о личностях, казавшихся Телботу наиболее важными для расследования. Овен. Пол Сетчуэлл. Бывший бойфренд жертвы. Телец. Вильма Бейлис, уборщица в амбулатории. Близнецы. Уна Кеннеди. Близнецы 2. Аманда Лоус. Видела М у окна. Рак. Дженнис Битти, медсестра. Рак 2. Синтия Фипс, няня мачеха Анны. Лев. Динаш Гупта, врач общей практики. Лев 2. Вилли Ломакс, видел, как М заходит в церковь. Лев 3. Вопросительный знак. Согласно заметкам Телбота, некто, похоже, заметил, как Лев 3 выходил из амбулатории. Намекает, что Лев 3 может быть известен полиции и что Лев 3 был там ночью. Страйк удалил последний абзац и вставил новое имя с описанием «Лев 3». Ника Мутный Ричи, гангстер, который был на рождественской вечеринке в амбулатории. Там его узнал только один участник, чье имя неизвестно. Дева. Дороти Оугден, секретарь-машинистка в амбулатории. Весы. Джозеф Бреннер, врач общей практики. Весы 2. Руби Эллиот, видела драку двух женщин. Скорпион. Вопросительный знак. Скончался. Звездочка. Скорпион 2. Миссис Флери. Переводила пожилую мать через дорогу на Кларкен-Уэлл-стрит в вечер исчезновения Марго. Стрелец. Глория Конти. Медрегистратор. Стрелец 2. Джулс Бейлис. Муж уборщицы. Водолей. Марго Бамбара. Жертва. Козерог. Эссекский мясник. Бафомет. Рыбы. Стивен Даутвейт. Пациент. Значок неизвестно. Рой Фипс. Муж. 2 звездочки. Значок неизвестно. Айрин Бул Хиксон. Медрегистратор. 2 звездочки. Звездочка. Внизу прилагаю возможное имя Скорпиона, однако это может быть еще не установленное нами лицо. 2 звездочки. Не представляю, что могут символизировать эти знаки. Не нашел их ни на одном астрологическом сайте. Похоже, их придумал Телбот. Айрин, по всей вероятности, одна из близнецов. Рой – козерог. Телбот пишет, что Рой не может быть настоящим козерогом, так как он изобретательный, чувствительный, обладает музыкальным слухом. И по совету Шмидта приписывает ему этот вымышленный знак. Шмидт. Имя Шмидт встречается в записях многократно. Шмидт заменяет на другой звездный знак. Шмидт меняет все. Шмидт не согласен. В основном Шмидт меняет зодиакальные знаки фигурантов, хотя, казалось бы, эти данные непреложны, так как даты рождения не меняются. Грегори Телбот не припомнил, чтобы его отец знал кого-нибудь с таким именем. С высокой степенью вероятности могу предположить, что Шмидт является плодом психотического воображения. Быть может, Телбот невольно замечал, что люди не соответствуют качествам, предписываемым звездными знаками, а Шмидт был остатком его разума, пытающимся вновь заявить о себе. Возможные зацепки. Джозеф Бреннер. Хотя на первых порах Телбот решил снять подозрение с Бреннера на основании его зодиакального знака «Весы» по Эванжелине Адамс. Это знак, заслуживающий наибольшего доверия. Позже он отмечает, что в день исчезновения Марго неустановленный пациент амбулатории сообщил о своей встрече с Джозефом Бреннером в многоквартирном доме на Скиннер-стрит. Это определенно противоречит собственному рассказу Бреннера, якобы он пошел прямо домой, подтверждению этого рассказа его сестрой и, возможно, показаниям соседа, который заявляет, что, выгуливая собаку, видел Бреннера через окно его дома в 23 часа. Не указывается время, когда Бреннера якобы видели в здании Майкл Клифф Хаус, что в 3 минутах езды от амбулатории Сент-Джонс и, следовательно, гораздо ближе к маршруту Марго, чем собственный дом Бреннера, который находится в 20 минутах езды. Всего этого нет в полицейских протоколах, и, похоже, расследование в данном направлении не было доведено до конца. Смерть Скорпиона. Похоже, Телбот предполагает, что Марго сочла подозрительной смерть некоего лица. Смерть Скорпиона связана с рыбами, Даутвейт, и раком, Дженнис. Что делает наиболее вероятным кандидатом на роль Скорпиона Джоанну Хэммонд, замужнюю женщину, которая состояла в близких отношениях с Даутвейтом и якобы совершила самоубийство. Объяснение через связку Хэммонд-Даутвейт-Дженнис выстраивается довольно хорошо. Во время последней встречи с Даутвейтом Марго могла высказать ему свои подозрения насчет смерти Хэммонд, что объясняет его стремительное бегство из ее кабинета. А будучи приятельницей, соседкой Даутвейта, Дженнис также могла иметь подозрения на его счет. Слабое место этой версии заключается в том, что имеющееся в сети свидетельство о рождении Джоанны Хэммонд подтверждает ее появление на свет под знаком Стрельца. Либо она не является тем умершим лицом, о котором идет речь, либо Телбот ошибся с ее датой рождения. Кровь в доме Фипсов. Выход Роя в сад. Когда Лоусон принял дело, Вильма, уборщица, говорила ему, что видела, как Рой в день исчезновения Марго ходил по саду, хотя считалось, что он прикован к постели. Она также заявила, что в комнате для гостей обнаружила и замыла кровь на ковре. Лоусон подумал, что Вильма сообщила полиции эти два факта впервые и заподозрил, что она хочет доставить неприятности Рою Фипсу. Однако оказалось, что Вильма действительно рассказала Телботу эту историю, а он, вместо того, чтобы внести ее в полицейский протокол, сделал запись в своей астрологической тетради. Хотя Вильма уже предоставила Телботу важную, казалось бы, информацию, он, судя по записям, был уверен, что она скрывает от него что-то еще. Похоже, он был одержим идеей, что Вильма владеет оккультными способностями, тайным знанием. Он рассуждает о том, что телец может владеть магией, и даже предполагает, что Вильма сама могла нанести на ковер кровь для каких-то ритуальных целей. Когда Телбот раскладывал Таро, ему часто выпадали карты, связанные с тельцом, знаком Вильмы, и, видимо, на этом основании он истолковал их следующим образом. «Вильма знает больше, чем рассказала». Он подчеркнул в связи с ней выражение «черный призрак» и ассоциировал ее с черной Лилит. В астрологии так называется особая точка, связанная с табу и тайнами. В отсутствие каких-либо других объяснений я подозреваю изрядную долю старомодного расизма. По Черинг-Кроссроуд проехала машина с громыхающей из радио песней «Знают ли они, что сегодня Рождество?». Нахмурившись, Страйк добавил еще одну позицию в рубрику «Возможные зацепки» и начал печатать. Ника Мутный Ричи. По информации Телбота, Льва Третьего, выходящего однажды вечером из амбулатории, видел безымянный прохожий, который позже рассказал об этом Телботу. Ника Мутный Ричи попал на одну из фотографий, сделанных Дороти Оугден на рождественской вечеринке в амбулатории 1973. Фотография воспроизведена в книге ее сына. Ричи был львом. Подтверждено дата его рождения в сообщении прессы от 1968 года. Ричи был профессиональным гангстером, производителем порнографии и сутенером, жившим в 1974 году на Лезер-Лейн, Кларкенуэлл в шаговой доступности от амбулатории Сент-Джонс, так что явно был зарегистрирован у одного из тамошних врачей. Сейчас ему за 90, живет, по словам Штыря, в богадельне. Присутствие Ричи на той вечеринке не отражено в материалах следствия. Телбот счел присутствие Ричи в амбулатории настолько важным, что занес его в свою астрологическую тетрадь. Однако ничто не указывает на разработку этой линии и на сообщение о ней Лоусону. Возможное объяснение. Первое. Поскольку Ричи был львом, а не козерогом, Телбот решил, что он не может быть Бафометом. Второе. Телбот не доверял человеку, сказавшему, что видел, как Ричи выходит из здания. Третье. Телбот знал, но не отметил, что у Ричи было алиби на вечер исчезновения Марго. Четвертое. Телбот знал, что у Ричи были алиби на время других похищений, осуществленных эссексским мясником. Несмотря ни на что, присутствие Ричи на вечеринке необходимо расследовать. Он располагал связями для организации бесследного исчезновения. План действий смотри ниже. Организовав и изложив свои мысли о мутном Ричи, Страйк утомился сверх меры. Уставший, с воспаленным горлом и соднящими от кашля межреберными мышцами, он пробежался по оставшейся части документа, которая, по его мнению, содержала мало ценного, кроме плана действий. Исправив пару опечаток, он приложил все это к электронному сообщению и отправил Робин. Только после того, как оно было отправлено, до него дошло, что не всем хочется в Рождество вести рабочую переписку. Однако он отмахнулся от минутного сомнения, сказав себе, что Робин сейчас наслаждается семейным праздником и до завтрашнего дня вряд ли проверит почту. Он проверил мобильник. Шарлотта больше не бомбардировала его сообщениями. Конечно же, у нее близнецы и аристократические родственники по мужу. Всех надо обиходить. Страйк вернул телефон на место. Как немало в нем оставалось энергии, еще больше Страйка нервировало то, что ему нечего делать. Без особого любопытства он изучил пару лежащих рядом с ним рождественских подарков. Оба явно от благодарных клиентов, поскольку были адресованы как ему, так и Робин. Тряхнув тот, который побольше, он пришел к выводу, что там конфеты. Страйк перешел в спальню и немного посмотрел телевизор, но постоянные упоминания Рождества привели его в уныние, и он выключил телевизор, на полусловие оборвав диктора, который желал всем чудесного. Страйк вернулся на кухню, и взгляд его упал на лежавший прямо у двери тяжелый проектор и жестяную коробку с пленкой. После минутного колебания он взгромоздил тяжелый механизм на кухонный стол объективом к пустому пространству на стене и включил его в розетку. Судя по всему, аппарат был в рабочем состоянии. Затем Страйк не без труда приподнял крышку коробки и обнаружил в ней большую бобину 16-миллиметровой пленки, которую установил на ось откидного кронштейна. Несомненно, только из-за непривычного тумана в голове, а также потому, что приходилось то и дело останавливаться и отхаркивать мокроту в бумажное полотенце, у Страйка ушел почти час на то, чтобы понять, как управляться со старым проектором. И тут он осознал, что к нему отчасти возвращается аппетит. Было почти 2 часа. Стараясь не представлять себе, что сейчас делается в Сент-Мозе, где большая индейка со всеми гарнирами, несомненно, уже доходит до вершины своего бронзового совершенства, но, усмотрев в проблесках вернувшегося аппетита знак вновь обретаемого здоровья, он достал из холодильника упаковку просроченной курицы и вялые овощи, порезал все это, отварил лапши и, смешав, поджарил на сковороде. Никакого вкуса он не ощутил, но после второго приема пищи почувствовал себя чуть более похожим на человека. и, сорвав с коробки шоколада подарочную бумагу и целлофан, съел еще и пару конфет, а затем включил проектор. На стене в бледном от солнечного света изображении мелькала обнаженная фигура женщины. Ее голова была прикрыта капюшоном. Руки связаны за спиной. В кадре появилась мужская нога в черной брючине. Мужчина пнул женщину. Она споткнулась и упала на колени. Он продолжал ее пинать, пока она не упала ничком на пол в помещении, похожем на склад. Она, конечно же, кричала, не могла не кричать, но звуковой дорожки не было. Из-под левой груди тянулся тонкий шрам, как будто нож касался ее уже не в первый раз. У всех участвующих мужчин лица были закрыты шарфами или балаклавами. Она одна была голой, мужчины просто приспустили джинсы. Женщина перестала шевелиться задолго до того, как они угомонились. В какой-то момент, ближе к концу, когда она едва двигалась, когда кровь ее все еще капала из многочисленных ножевых ран, перед камерой промелькнула левая рука мужчины, который, судя по всему, наблюдал, но не участвовал. На ней сверкнуло нечто большое и золотое. Страйк выключил проектор. Его внезапно прошиб холодный пот. Брюхо скрутило спазмом. Он еле успел добраться до ванной, где его вырвало, и там он и оставался, содрогаясь от рвотных позывов, пока желудок не опустел и пока за окнами мансарды не сгустились сумерки.